Дорогие друзья, братья и сестры, всех сердечно приветствую. Благодать вам и мир да умножится. Я хотел бы прочитать из первого послания Фессалоникийской церкви, из пятой главы, несколько стихов. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 14 стиха. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злому за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, апостол Павел заканчивает первое послание Фессалоникийской церкви. Я хочу напомнить, что из всех 14 посланий это послание было написано первым, поэтому мое личное отношение к этому посланию особое. То, что человек делает в первый раз в жизни, является особым. Церковь в Фессалониках находилась в Древней Македонии. Апостол Павел туда прибыл по призыву мужа македонянина. «Приди в Македонию и помоги нам». И апостол Павел туда отправляется, там он приходит в синагогу, проповедует Евангелие благодати Божией, начинаются покаяния, создается церковь. В то же самое время там были очень негодные люди, иудеи, которые возревновали о законе Моисеевом. И не только, они собирают людей, делают оппозицию апостолам, называют их всесветными возмутителями. И дальше история Фессалоникийской церкви развивается так. Она была гонима. Гонима. Самая гонимая или одна из самых гонимых церквей апостольских – это была церковь в Фессалониках. И вот апостол Павел в этих стихах прочитанных, заканчивая послание, делает некоторый призыв. Я подсчитал их 14 призывов. Первый блок или первая часть призывов – это отношение верующих друг к другу. «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, не воздавайте злом за зло, всегда ищите добра и друг другу и всем». Семь призывов по отношению друг к другу. Следующая часть призывов говорит о состоянии духа человека. Всегда радуйтесь. Второе. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. И удерживайтесь от всякого рода зла. Я хотел бы кратко прокомментировать вторую часть призыва апостола Павла. Итак, в этих семи стихах представлены семь расположений духа человека. В Библии написано, что светильник человека – его дух. Вот когда вы встречаете христианина, духовный человек, он видит состояние духа другого человека. И вот как горит наш светильник, в каком состоянии находится именно наш дух. Первое – это всегда радуйтесь. Это такое хвалебное расположение духа. Если бы вы сейчас меня спросили, что заметно в народе Божьем, вот посещая церкви, я бы отметил такую мысль, что среди христиан не так много людей, которые всегда радуются. Это особое такое состояние духа человека, который всегда радуется, независимо от обстоятельств. То есть человек считает все деяния Бога в его жизни грандиозными. Бог меня любит. Он меня воспитывает, я нахожусь в его школе, поэтому что бы ни случилось, я всегда радуюсь. Это моя позиция, это радость. Заметьте, братья и сестры, Павел пишет церкви, которая была очень гонима, всегда радуйтесь, несмотря на то, что вы испытываете гонения от внешних, всегда радуйтесь. Дорогие друзья, у нас нет внешних гонений, есть какие-то внутренние факторы, которые влияют на наш дух, всегда ли мы радуемся или нет. Я хотел бы, дорогие друзья, отметить, что мы мало поем песен в целом. Ну, собрание, да, он еще как-то так подогревается обстановка. Но вот сегодня мы пойдем домой, у нас будет обед, мы соберемся с семьей. У нас радость должна быть в душе. Всегда радуйтесь. Второе расположение духа – это молитвенное. Непрестанно молитесь. То есть молитва никогда не может быть не к месту. Непрестанно молитесь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Я хотел бы сейчас вспомнить одного человека, у которого было такое молитвенное расположение духа. Знаете, кто это был? Это был Иона. На третий день своего пребывания в брюхе большой рыбы, кита, он запел Богу. У евреев написано, и запел Иона в чреве кита. У нас в русской Библии и начал молиться. Да, молитва и песни часто идут рядом. Почему у нас есть молитвенные псалмы, да? Он начал петь, он начал молиться. И кажется, его молитва была бы не к месту, в брюхе кита молиться. Да ладно, еще в собрании. Непрестанно молиться. Дорогие, это наше молитвенное расположение. Это не обязательно помолиться вслух в церкви, хотя это тоже нужно делать. Это всегда и везде. Третье расположение духа – благодарственное. Всегда благодарите, за все благодарите. Опять же, по книге пророка Иона. Он, когда находился в чреве кита, он Бога благодарил. «Я гласом хвалы принесу тебе жертву. Господи, я что обещал, исполню». Вот я еще раз просмотрел, сидя на скамейке, его молитву и понял, что Иона имел это благодарственное расположение духа, даже находясь в таких трудных обстоятельствах, в чреве кита. Дорогие друзья, это наше состояние духа. Я даже заметил разницу в том, что не всегда радуйтесь и за все благодарите. Человек может радоваться, но не благодарить. Он может благодарить, но не в радостном ожидании. Апостол Павел разделяет радость от благодарения и призывает, делайте и то, и другое. Я знал одного человека, который пел Богу, засунув голову в пустую бочку из-под муки, в надежде, что она наполнится. Но благодарить Бога, находясь в чреве кита, и ожидать избавления, братья и сестры, это на самом деле уникально. Итак, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Эти тексты можно связать другими текстами Писания. Следующее расположение духа – это духовное расположение. Давайте мы прочитаем. «Духа не угашайте. Воздействие Духа Святого на мой дух». Дорогие друзья, позволяем ли мы Духу Святому воздействовать на наш дух? Безусловно, воздействие Духа Святого побуждает нас непрестанно молиться, всегда радоваться и за все благодарить. Я хотел бы собрать теперь это все воедино. Духа не угашайте. Один из грехов против Духа Святого – это угашение Святого Духа. Соответственно, нет благодарности, нет радости и нет молитвы, а потому что Дух Святой угашается. Но когда Духу Святому мы позволяем воздействовать на наш дух, на наш светильник, тогда он ярко горит, ярко горит. Дух должен иметь полную свободу в нас и ни в чем не стеснять его. Следующее расположение духа – это пророчество «не уничижайте». Я себе записал так. Это расположение духа, которое способно к восприятию учения любым способом, которого изберет Бог. То есть Бог на нас воздействует различными способами. И вот у меня есть такое расположение духа, что я открываюсь благодати Божией. Например, Бог может воздействовать на меня через пресвитера по местной церкви. Бог может воздействовать на меня через папу и маму, через мою подругу, через святое слово, через молитву. То есть пророчество не уничижайте, открывайте себя к восприятию Слова Божия. Расположение духа. Когда человек находится в болезни, он должен быть открыт к восприятию Слова Божия, не уничижать. Да? Следующее расположение духа – это такое, я бы сказал, рассудительное и беспристрастное расположение все испытывать именно Словом Божьим. Как бы апостол Павел как бы сужает это, да? Я открыт через испытание Словом Божьим. Что Библия говорит по этому поводу? Я заполняю налоговую декларацию, я разрешаю конфликт с родственником, я иду на работу, у меня проблема на работе или недопонимание между мужем и женой. Все нужно испытывать Словом Божьим, братья и сестры, это и есть такое беспристрастное расположение моего духа. Вчера на бракосочетании жениху и невесте давалось такое вот наставление, что они имеют права, ну, как бы давались права на вождение семейной жизни, потому что семья – это путь, путь неизведанный и трудный. Я назвал эту проповедь «На фривее семейной жизни». Мы вчера были вот, и знаете, на фривее семейной жизни у нас кто-то находится 10 лет, кто-то 20 лет. И вот чтобы на фривее семейной жизни не попасть в аварию, есть определенные дорожные знаки, смотря на которых водитель ориентируется, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Так вот, братья и сестры, за полтора века существования автомобиля в мире так и не была принята единая система дорожных знаков. Единственный знак, который принят во всем мире, это восьмиугольный знак «Стоп». Видно, люди слишком спешат по жизни, поэтому в каждой стране есть знак «Стоп». Кстати, не обязательно на английском языке. Так вот, дорогие друзья, наша задача испытывать себя, вот иметь такое расположение духа. А что об этом говорит Библия? Мы сейчас с женой как бы часто об этом думаем, вот по любой ситуации, вот что об этом говорит Библия, а что Бог хочет сказать именно мне? Братья и сестры, есть много различной духовной литературы, много. Есть интернет, в конце концов, где можно найти некоторую информацию. Но я-то понимаю, что самым правильным – это испытывать себя Словом Божьим. Испытывайте духов, от Бога ли они. И, наконец, последнее расположение духа – это освящающее расположение духа. Что написано тут? Удерживайтесь от всякого рода зла. То есть, если в мои намерения закрадывается плохая мысль, я должен ее избегать. Это такое расположение духа, освящающее. И, наконец, здесь апостол Павел молится. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Иисуса Христа». Сам Бог да осветит вас. Дорогие друзья, братья и сестры, источником освящения является Бог. Что значит освященный? Это отделенный от мира, живущий для Бога. Когда я покаялся, я отделился от этого мира. Меня теперь не привлекают прелести этого мира. Я теперь живу для Бога. Так вот, степень и сфера освящения, они определены во всей полноте. Бог хочет, чтобы мы во всей полноте были освящены. И дух, и душа, и тело в пришествии Иисуса Христа. Чтобы вот это освящение распространилось на каждую частичку моего существа, да, моей жизни. В Новом Завете говорится о трех основных фазах отделения. Первая фаза отделения – по занимаемому положению. Когда я обратился к Богу, я стал святым во Христе, освященным во Христе. Братья и сестры, если сейчас задам вопрос, поднимите руки, кто считает себя святым? Большинство из вас не поднимут руки, потому что мы думаем о нашей практической жизни освящения. Там у нас проблем хватает. Но апостол Павел говорит, что мы освящены однажды единократным приношением Иисуса Христа. Когда я покаялся, получил прощение грехов, рождение свыше получил, я освящен во Христе. Это моя позиция, это мой статус, и я этому радуюсь. Я освящен для Бога. Затем вторая ступенька – это прогрессирующее освящение. Это когда человек в практической жизни отделяется и практически живет для Бога. Когда человек становится более похожим на Христа. Зайдите на ваши социальные странички, посмотрите, там вы похожи на Христа или нет. Я к примеру говорю, когда мы находимся на работе, наша одежда, наша музыка, наше выражение лица – прогрессирующее освещение, а люди смотрят. Вы знаете, у меня в самолете был, у меня постоянно какие-то приключения в дорогах бывают. Я помню, вылетел из Чикаго в Истанбул, это вот в последней поездке. Занял свое место в среднем ряду в Боинге. И около меня сидела женщина, так лет 35. По внешнему виду не определили, что она славянка, я думал, что она американка. Хай-хай, здесь будем сидеть, вот так вот. И она, знаете, бленки, такие одеяла там раздают на дальнюю дорогу. И она тут же поджала под себя ноги, вот так села, скорчилась так и накрылась одеялом и говорит... Ну, я понял, что она будет спать. И вдруг она меня толкает, и как будто я знаю уже 15 лет, говорит, слушай, если я тебе буду мешать, ты меня просто толкни. Я понял, что она наша. Ну, русская, да, славянка, вот, в общем, из Одессы. Я всего рассказывать не буду, я только помню, было на улице темно, мы летели в темноте, и я столик отодвигаю и открываю свой компьютер, буду готовиться. Вот, я всегда использую время в самолете для подготовки. Там нет ни пчел, ни детей, ни молодежи, никого, да. То просто летишь и все, да. И вот я пишу и печатаю. А она под одеяло, видно, подглядывает, что я там пишу. Да? А когда она уже отправлялась отдыхать, она мне говорит потом, говорит, ой, как я не люблю дальние полеты. Это мне сейчас 11 часов лететь. Ненавижу это. Ты знаешь, что я сейчас буду делать? Я сейчас как напьюсь, как выпью, и буду всю дорогу пить, и быстрее время пролетит. Ну ладно, пускай пью, ну как бы так вот, да, ну а что скажешь, да. И вы знаете, а потом она, видно, наблюдала, что я печатаю за компьютером, вдруг срывает одеяло и говорит, о, но, нет, я пить около святого не буду. Жаль, что ты здесь сел, нет, нет, мне пить около святых нельзя. Я так поворачиваю, я говорю, Откуда вы знаете, что я святой? Да, вот я вижу, что ты там пишешь, вот, освященным во Христе, вот все такое вот. В общем-то, братья и сестры, она потом в конце призналась, нет, я рада, что я всю дорогу не пила, зато мы смогли с тобой несколько часов поговорить. Там интереснейшая история, в 9 лет маму ее сбила автомобиль в Одессе, через 2 недели умирает ее отец, она становится сирота, ее сдают в интернат, потом приезжают американцы из Омаха, штат Небраски, и всех детей предлагают ей стать их дочерью, и вот она переезжает в США. Братья и сестры, вот знаете, что было приятно? Что нас называют святыми, но я пить не буду около святых людей. А представьте, человек сидит в колледже, и все видят, что то, что он печатает, как он одевается, как он себя ведет, это говорит о том, что он святой. Дорогие, у нас не всегда так получается. Да, по нашему статусу мы освящены Иисусом Христом. Но давайте теперь, чтобы у нас было такое прогрессирующее освящение по нашей практической жизни. И этот процесс будет всегда, пока верующий живет на земле. Братья и сестры, и вот, наконец, последняя составляющая – это совершенное освящение. Будет время, когда мы с вами попадем на небо. Но слово «попадем» мне не сильно нравится, вроде того, что мы не хотели, но попали. Да? Когда мы с вами будем на небе, так будет более правильно. Тогда уже мы будем навсегда освящены. То есть у нас уже не будет склонность к греху, ну, в плане искушений каких-то, вот, мы будем навсегда, мы увидим его, как он есть. Я заканчиваю, дорогие друзья, слово к молитве. Апостол Павел пишет такое прекрасное слово. Сам Бог, он является источником освящения. Сам Бог, да, освятит вас во всей полноте, ваш дух и душа и тело. Во всей полноте, в равной степени. Дорогие друзья, давайте заботиться в первую очередь не о теле своем. Вы знаете, в порядке творения Бог сначала поставил дух, душу, потом тело. Грех все изменил. Человек в первую очередь о теле заботится. Немножко уделять время своей душе, то есть эмоциям, желаниям, чувствам, воле. А о духе человеку свойственно вообще не беспокоиться. А ведь светильник человека – его дух. Поэтому Павел ставит сначала дух, потом душу, а потом тело. Может быть, ваше тело испытывает какой-то недостаток. Может быть, вы сегодня чувствуете, что вы немножко заболели. Это не проблема. Главное, чтобы дух был совершен, чтобы он был подготовлен к пришествию Иисуса Христа. Но, братья и сестры, во всей полноте, без пороха, мы должны быть сохранены в пришествии Иисуса Христа. Да будет имя Его благословенно. Аминь.